Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры?
Советско-финская война в программе «Цена победы» на этой неделе. У нас в гостях историки Карл Фридрих Геост и Дмитрий Хазанов.
«Цена победы» по понедельникам после 21 часа.
С вами Анна Князева. Здравствуйте. В далеком 17 веке один европейский дипломат и историк, посетивший Россию, изумлялся нашим обычаям. Берет купец монеты за товар и, сочетав, держит их за щекой, пока не найдет время спрятать. Такую картину представлял он в письмах на родину. Технический прогресс давно заставил нас отказаться от подобных традиций. Услуги современных банков позволяют не просто держать деньги в надежном месте, но и активно использовать их в безналичном виде, благодаря пластиковой карте. Но случаются и неприятности. В метро разрезали сумку, из машины вытащили бумажник, за границей залезли в карман к зазевавшемуся туристу. В подобных ситуациях, связанных с утерей или кражей пластиковой карты, поможет обезопасить себя новая услуга, которую предлагает держателям своих карт банк Société Générale Восток. Это «Дефанс. Страхование убытков», рассказал нам Дмитрий Жижин, бизнес-аналитик отдела новых продуктов и услуг банка Société Générale Восток.
Суть услуг в ее названии. В переводе с французского «дефанс» означает «защита». Наш банк предоставляет своим клиентам уникальную возможность получить страховое возмещение по целому перечню форс-мажорных обстоятельств, в том числе, даже если пришлось обналичить деньги под угрозой физического насилия. Страховка возместит потери, если вас ограбили после получения наличных в банкомате. В целом же страховка по услуге «дефанс» действует в течение года, и количество страховых случаев в этот период не ограничено.
А сколько стоит такая защита?
1200 рублей в год для тех, кто страхует свою первую карту, и 950 рублей для тех, кто имеет хотя бы одну застрахованную карту в нашем банке. При страховании больше, чем двух карт, банк предоставляет скидку.
И хотя страховка стоит денег, выражение «лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть» применительно к услуге «Дефанс» неуместно. Жалеть явно не придется. Страховое возмещение покрывает не только украденные деньги, но и банковскую комиссию за блокировку карты. Если вместе с картой похищены документы, ключи от машины, квартиры или сейфа, то страховая компания также возместит расходы на их восстановление. И все это без бюрократической волокиты, заверяет представитель Société Générale Восток Дмитрий Жижин.
Мы стараемся обеспечить максимально комфортное общение клиента с банком. Для получения страхового возмещения пострадавшему не придется ждать результатов расследования от органов правопорядка. Достаточно факта заявления об утере или краже. При этом страховое покрытие действует по всему миру.
Пора подвести итоги. Если страховой случай с вашей пластиковой картой произошел за границей, то, во-первых, не стоит впадать в панику. Необходимо оперативно связаться со своим персональным менеджером в банке Société Générale Восток по телефону, а заявление о страховом случае можно отправить по факсу. Подробная информация о новой услуге «Дефанс» банка Société Générale Восток на сайте банка www.bsgv.ru. Мне остается добавить, что на российском рынке банк работает с 93 года. Его карточный бизнес стремительно растет. К 1 января объем эмиссии пластиковых карт составил 103 тысячи, а остатки на карт-счетах превысили уже 4 миллиарда рублей. Выводя на рынок услугу «Дефанс», банк стремится предусмотреть все непредвиденные ситуации, связанные с использованием пластиковых карт, и свести к минимуму их последствия.
Внимание!
Так.
Изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник
так.
С 2 часов до 6 утра
ну хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно. echo.msk.ru.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня мы хотим вам представить очень интересного, на наш взгляд, гостя.
И ни одного.
И ни одного, да. Историка, не российского историка, а финского историка Карла Фридриха Геоста. Добрый вечер, господин Геуст.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Который, я бы сказал так, он даже историк не национального, там, финского уровня и масштаба, а я думаю, что историк такого европейского масштаба.
Международного масштаба.
Международного масштаба. Очень много трудов по истории Второй мировой войны, и, в частности, очень популярный, насколько я знаю, да, пятитомный труд под названием «Red Stars», «Красные звезды» об авиации.
Советской.
О советской авиации.
У нас в гостях также уже неоднократно бывавший на программе российский историк авиации Дмитрий Хазанов.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Перед тем, как Дмитрий представит нашего финского гостя, я хочу просто выразить благодарность Дмитрию, потому что при его непосредственном участии и содействии нам удалось вызволить господина Геуста из Финляндии и заполучить его вот в эфир «Эхо Москвы».
Несколько слов, если позволите. Значит, господин Геуст родился в 1944 году. Он занимается историей на протяжении уже длительного периода, несколько десятилетий. Публиковал десятки работ на английском, шведском, финском и на русском языках. Наиболее интересные были работы в отечественных журналах. И вот я бы отметил работу, полемическую работу в журнале «Родина», которая вышла несколько лет назад, посвященная проблемам советско-финских отношений, советско-финской войны. Ну, а как сказал вот здесь для меня Виталий, это визитной карточкой его является пятитомник «Red Stars», который пользуется большой популярностью не только в нашей стране, не только в Финляндии, но и в других странах.
К сожалению, у нас его купить практически невозможно.
Ну, и на русском языке книжка не выходила.
На русском не выходила.
Ну, а на английском? Это надо через интернет заказывать.
Да.
Это возможно. Ну что, тогда мы приступим к нашей беседе. Господин Геус, может быть, первый вопрос такой. Хотя мы определили с вами перед началом эфира нашу тему основную, это 44-й год, и в частности налеты на Хельсинки, да, советской авиации. Но все-таки я думаю, что мы не обойдемся без вообще краткого обзора истории советско-финляндского противостояния. И, может быть, я не знаю, хотя по зимней войне советско-финской у нас были уже программы, может быть, я бы хотел, чтобы вы высказали свое мнение и свою версию вообще вхождения Финляндии во Вторую мировую войну, и как она вообще стала противником Советского Союза уже в июне 41-го года. Но, наверное, здесь все равно не обойтись без небольшого предисловия.
Без
39-го и 40-го годов. В общем, после такого сложного вступления я вам хочу предоставить слово, поскольку оно и является, в общем-то, к вам вопросом.
Спасибо. Я уже заметил интересный нюанс. Вы говорите о начале Второй мировой войны. И вот я, конечно, уже знаю, что в России считается, что Вторая мировая война начинается только с 22 июня 41-го.
Великоотечественная.
Великоотечественная. Но одновременно здесь понятие в России Вторая мировая – это Великоотечественная. Но в Финляндии мы считаем, безусловно, что советско-финская война или конфликт зимней войны, как хотите, это обязательно, безусловно, частью Второй мировой войны. И мы также в Финляндии вечно будет название на советско-финской войны 41-44 годы. Война продолжения, продолжительная война.
Значит, то есть война как продолжение зимней войны.
И чтобы правильно, мои сейчас очень дорогие русские слушатели понимали, что я имею в виду, я должен сказать, что зимняя война для финнов, для Финляндии, это наша Великая Отечественная война.
Зимняя война.
Зимняя война.
Понять можно.
Да.
Понять можно.
Господин Геус, ну хорошо, это понятно, что, так сказать, эта война, она живет, так сказать, в памяти финнов.
Вечно.
Вечно. И она во многом определяла, наверное, поведение Финляндии в 41-м году.
Безусловно.
В июне 41-го года. Но по многим, тем не менее, версиям историческим, по мнению не всех, конечно, многих экспертов, если бы есть так, считается, что если бы Советский Союз в июне 41 года не начал боевые действия, военные действия против Финляндии, что Финляндия вообще могла остаться нейтральной страной.
Формально может быть, но я думаю, что это было бы невозможно Финляндии, потому что 40-й год после Зимней войны будет очень сложный для Финляндии. Молотов и Сталин запретили Финляндии войти в союз обороны со северными странами. Значит, было предложение после Зимней войны создать союз Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии. Если бы это получилось, тогда наверняка Гитлер не напал бы на Данию и Норвегию, и Финляндия также осталась нейтральным. Но
Это бы не случилось.
Не случилось. И даже по нашей с Дмитрием Борисовичем линии авиации был рейсовый пассажирский самолет «Калева», который улетал, гражданский самолет, на нормальный рейс авиакомпании из Сталина 14 июня 40 года. Был сбит, беспрепровождённо. И вот тогда был...
Чем был сбит?
Советскими военными самолетами.
А зачем?
Зачем был сбит?
А вот это был вопрос. Это никто не знает, зачем. Но на днях прибалтийские страны были оккупированы. Значит, это, очевидно, было...
После этого?
Да. Или советизированное. 14-й последний самолет из Финляндии. И тогда существовал мир между Финляндией и Советским Союзом, и с Эстонией не было никаких конфликтов.
Господин Гелл, все-таки вот прояснить одну, все-таки вот эту вот ситуацию, о которой вы говорите. То есть, таким образом, Молотов и Риббентроп, или Советский Союз и нацистская Германия, mm-hmm. значит, они договорились помешать вхождению Финляндии вот в этот Северный Союз, в этот Северный
да.
Альянс.
Нет, Молотов и Сталин.
А, Молотов и Сталин.
Да.
Ну, по договоренности с Германией.
Или... Ну, вероятнее всего. Да? Ну, нацистам это было выгодно, потому что автоматически таким образом Финляндию толкнули навстречу. Надо же было с кем-то входить в союз.
И вот, да, после этого у Финляндии не было никаких выборов.
То есть никаких выборов, то есть она, считаете вы, что она неизбежно оказалась на стороне Германии впоследствии?
Ну, неизбежно. Финляндия, конечно, искала, но откуда? Поддержка. Откуда союзников? Англия далеко, Америка тем более.
Да, а под боком только Россия и Германия. Да. Да?
Ну, еще скандинавские страны.
Ну, понятно, скандинавские страны,
там
они уже оккупированы.
Не получилось. Да,
да, не получилось. И в апреле 40-го года был конец Норвегии и Данию.
Ну да, десант в Норвегии знаменитый и весьма успешный.
Оккупированные страны.
А на основании были ли какие, на основании каких договоренностей, это были устные договоренности, есть ли какие-то документы, по которым Финляндия предоставила свои аэродромы для немецкой авиации?
Ну вот, сейчас к делу. Значит, весной 41-го, безусловно, вот тогда в Финляндии руководители заметили, что напряжение повышается между Германией и Советским Союзом. А как остаться в Финляндии?
Что делать в Финляндии?
Что делать?
Ну, да, как уцелеть? Да.
Были, конечно, осторожные переговоры с Германией. Немцы формально, они союзники Советского Союза. Пакт существовал, никогда не был аннулирован. Пакт Молотова-Риббентропа. Официально немцы сказали ни да, ни нет. Ну, очевидно было, все понимало, что может быть, что возникает конфликт. Хотя бы в последний момент также немцы дали вид, что, может быть, все решается переговорами. Советский Союз уступает.
Германия имеется в виду.
Да, да.
Но я бы добавил, что уже весной были...
Хазанов.
Да. Я добавил бы, что уже весной активный зондаж между офицерами, в частности офицерами военно-воздушных сил Финляндии и Германии, шли о каких-то совместных действиях в случае возникновения конфликта. Были обсуждения военных аспектов между офицерами Генерального штаба И вот как раз офицерский корпус, мне кажется, отнюдь не исключал самое скорое военное противостояние между Советским Союзом и Германией, и они четко для себя решили свое место, а именно как, может быть, и не абсолютный союзник, но такой союзник по интересам с Германией, и эти переговоры, эти какие-то действия велись всю весну 41 года.
А, у меня такой вопрос, Карлу. Скажите, когда финская авиация приняла свастику в качестве национального знака отличия?
6 марта 18 года.
6 марта 18 года?
18 года. Финская авиация только что месяц тому назад отметила свой юбилей, 90-летие.
То есть у немцев еще не было свастики?
Нет, это у финны была голубая свастика 15 лет до Гитлера.
Ну, вот этот вопрос...
А почему такой был выбор?
Вот. Дело в том, что первый военный самолет финской авиации молодой республики был подарок шведского графа фон Русен. Фон Русен был географ, и он путешествовал очень много в Индии и нашел вот этот знак свастика у индусов и принимал это как личный семейный знак счастья. И нарисовал на первый самолет, который он подарил главнокомандующий тогда финской белой армии, генералу Маннергейму. Маннергейм принимал вот этот подарок и, очевидно, сделал решение, пусть это будет знак счастья Финляндии.
Для всех остальных тоже.
Да, да, то есть никак с нацистской символикой Гитлер... это было не связано.
То есть Гитлер занимался плагиатом.
Да, по сути, да. Ну, свастика – это очень древний символ, мы все знаем.
Разумеется. Но на Европейском театре.
На Европейском театре он появился еще в Первую мировую, потому что пилоты, по-моему, всех воюющих стран рисовали
какие-то знаки,
свастики на своих самолетах. У Вернера Фосса была нарисована свастика на его Альбатросе. У русских летчиков тоже встречалась свастика. Да. Потому что свастика у индусов означает это четыре стихии. Огонь, вода, воздух и земля. Земля, собственно говоря. И индийская свастика катится с востока на запад по ходу движения солнца. Чем немецкая отличается от нее? Да, ну мы немножко отвлеклись,
да, в историю. Ну, то есть мы все равно в истории, да, конечно. Но, тем не менее, я все-таки хочу вот с 41-м годом разобраться, да. Нападение тогда, в июне уже 41-го года, да, начало таких боевых действий Советской Красной Армии против Финляндии, оно было чем-то спровоцировано?
Ну, вот, как уже Дмитрий Борисович отметил, вот Финляндия уже в середине июня предоставил аэродромы немецкой авиации. И вот 22 июня немцы сделали через Финляндию налет на Ленинград, на Кронштадт. Финляндия формально была еще 3 дня нейтральной страной. И так получилось исторически очень интересное. 25 июня советская авиация сделала большой налет на Финляндию. Цель была уничтожение финских аэродромов, финской авиации. Но финские аэродромы были так хорошо камуфлированы, что не нашли. И вот бомбили города.
Турку,
Хельсинки.
Но очень пострадал.
Турку очень пострадал. Лахти, Хейнала. Очень много. И вот этот случай дал финскому парламенту повод объявить, что Финляндия опять под атаком.
То есть опять подверглась агрессии. Да?
Да. Но если бы не было вот этот неудачный налет, значит, советская авиация тогда потеряла 23 или 24 самолетов без никаких потерь финской авиации. И это дало Финляндии...
За счет чего потеряли? Противовоздушную оборону? Да?
ПВО и финской истребительной авиации.
Насколько я знаю, с авиацией у Финляндии в тот момент было чрезвычайно напряженно. То есть каждой твари по паре. У вас были, по-моему, Мараны Сольнье.
Мараны, да.
Харикейны.
Харикейны, да.
Брюстер Буффало. И, по-моему, даже Фокер D21 с неубирающимся шасси.
Был, да.
Да. Да. И, по-моему, они провоевали всю войну, да?
Да.
Так или иначе. Да, конечно. Удивительно, да. Что это все летало.
Очевидно, некоторые историки говорят о том, что если бы эта атака со стороны Советского Союза не была, Финляндия была бы вынуждена объявить войну, может быть, 26 или 27 июня. Да. И открыто, официально выступить на сторону Германии. Но сейчас получилось наоборот, что формально была советская атака, хотя бы морально Финляндия была готова, и вот скрытое содействие было.
Карл, а сколько
было... Извини, Дим, просто здесь одно уточнение, но вот эти аэродромы, которые использовались немцами, они, так сказать, начало этого использования было еще в тот период, когда Советский Союз и Германия были друзьями, партнерами и союзниками.
Да. Да, вот мне как раз хотелось по аэродромам уточнить, сколько их было задействовано и кто на них базировался.
Из немецких авиаций.
54-й Ягдгешвадер. Да, Дмитрий.
Значит, 54-й в это время не базировался. В основном авиация, которая вот содействовала флоту, 806-я группа базировалась на финских аэродромах в это время. И какой-то один из, по-моему, морских отрядов, так называемой поплавковой авиации в целом, назвать напряженным использование финских баз, по крайней мере, в июне 1941 года нельзя.
То есть
использование Германии,
да. Ударных... Хотя летали, использовали в качестве аэродрома подскока. Вот насколько я помню, аэродром Ути использовала немецкая авиация. Использовала немецкая авиация аэродром Лаперанта. Но все-таки в основном там были финские самолеты.
Значит, в южной части Финляндии не было постоянно немецких самолетов. Это было использовано для пересадки, для...
Транзит.
Транзит. Значит, это немецкие авиаотряды, которые минировали кронштадтские воды, летали из Восточной Пруссии и по обратному пути делали пересадку в Финляндии.
То есть ударной и истребительной авиации на начало июня 41-го не было?
Не было.
Не было. А когда они появились?
Извините, и в южной Финляндии не было ударной авиации. И в Лапландии, в северной части, значит, северные полярного круга были. Я пишу АД-77.
Но там, по-моему, была одна группа из 77-го.
Да.
Киркенес, штафель Киркенес.
Камгешвадер 30, один отряд. И,
временно было.
И учебно-боевой эскадры 1-й, 4-й группа на Ю-87. В принципе, очень небольшая, но достаточно такая мобильная группировка немецкой авиации на Северной Финляндии.
Ну да, потом из этой группы 77-го Ягдгешвадера сделали Ягдгешвадер 5 Айсмайер.
Да. Да.
Но это в 42-м году.
Да. Ну, давайте еще тогда уже немножко продлим период, обозреваемый нами. Вообще вот в этот период вот этой советско-финской войны 41-44 годов, да, не трогая зимнюю войну, какова была степень участия, что ли, Финляндии в боевых действиях со стороны, так сказать, оси Германии, Италии, Японии, ну, понятно, да?
Да. Ну, Финляндия... считала, значит, по политический деятель, парламент, правительство, считала, что у Финляндии есть сепаратные войны. И даже Финляндия воюет рядом с Германией против Советского Союза. Но первоначально, 1941-го, не была война и с Англией.
Только с Советским Союзом.
Только с Советским Союзом. У Финляндии никогда не было войны с Америкой.
Ни с Америкой, ни с Англией.
Нет,
да?
С Англией была.
Из Англии, да.
Это и спасло Финляндию в конечном итоге.
Англия объявила войну Финляндии в декабре 1941-го. По просьбе Сталина.
А удары наносил еще раньше, в августе 41-го по финской территории, когда оставалась формально нейтральной с авианосцев, так что конфликты были.
На Ледовитом океане, на севере.
Да, на севере наносил удар по Савианосов, и бои там шли, так что...
Но объявив, так сказать, вернее так, вступив в войну с Советским Союзом, да, и считая своим основным противником Советский Союз, Финляндия координировала, скажем так, свои действия с Германией или действовала самостоятельно?
В определенном мере, конечно, координировала. Цель Финляндии, которую получила под поддержку от народа, был захватить или освободить Карелию, которая была отобрана
в
1939-й зимней войны. Там жило 10% финского населения, финского народа.
То есть каждый десятый.
Полмиллиона.
Угу.
Второй город Финляндии, Выборг, Вибури.
Угу.
И вот финский народ никогда не понял, почему и зачем это было, ну, что финская территория до сих пор непонятно.
Ну, Карл, а что Сталин сделал с Восточной Пруссией?
Ну, это не наш вопрос.
Ну да, но как бы это наглядная иллюстрация.
Ну, Восточной Пруссии это было 44-м.
Да.
Ну вот.
Ну, 45-й, 46-й в основном.
А Западная Украина, Западная Белоруссия, да, тоже по пакту Молотова-Риббентропа.
Да, что хотел, то и делал.
Да.
Дмитрий, вот, наверное, вопрос вам, а мы вынуждены прерваться.
Нет, задавай вопрос, еще есть время.
Да. Дмитрий, вопрос неизбежный. Коль скоро речь идет о бомбардировках Финляндии, возникает такая фигура, как авиация дальнего действия, без которой все это было бы невозможно. Вот. Маршал Голованов, новый вид вооруженных сил, вот, роль, участие и как бы оценка и в 41-м, и в 44-м, естественно.
Ну, я сейчас тогда прерву все-таки нашу программу на короткий выпуск новостей, а Дмитрия Хазанова попросим ответить после небольшого перерыва, который займет буквально несколько минут.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас в гостях два специалиста, два историка. Один финский, Карл Фридрих Геуст, и российский Дмитрий Хазанов. Мы вас еще раз приветствуем в студии нашей программы. Перед коротким выпуском новостей Дмитрий Захаров задал вопрос Дмитрию Хазанову. Ответить, я думаю, что в новостях ответа на этот вопрос не прозвучало, поэтому теперь вам придется.
Да, я напомню вопрос, он касался авиации
дальнего действия
и ее роли в финской кампании.
А с вашего позволения я хотел бы сделать небольшой экскурс. Значит, авиация дальнего действия, как самостоятельный вид вооруженных сил, даже так, возникла 5 марта 1942 года решением Ставки. Это была авиация Ставки, авиация Приставки. Кто как этот вопрос трактует, так или иначе, при Иосифе Виссарионовиче создал мощный механизм, ну, сначала не очень, а потом все более сильный, в руках собственных, который по его замыслу должна была решать стратегические задачи.
Вооружена она была Ил-4?
Авиация дальнего действия вооружалась самолетами, тогда еще они назывались ДБ-3, ДБ-3Ф, потом на вооружение стали поступать самолеты все в большем количестве ПС-84 Ли-2, и, наконец, поставки в нашу страну по Ленд-Лизу самолетов американских, они тоже использовались в авиации дальнего действия, Митчеллы.
Это Б-25.
Да, целый корпус, в конце концов, значит, на этих самолетах сражался. Ну, и использовались в гораздо меньших количествах, тем не менее, тяжелые самолеты ТБ-7, П-8. Использовались первоначально в небольшом количестве самолеты ЕР-2. Но все-таки основными, еще раз, значит, чтобы это сделать акцент, основными самолетами были Ил-4 и
Б-25.
Ил-4, Б-25 или 2.
Или 2 использовали как бомбардировщик.
Или 2 использовали как бомбардировщик, и в конце 44-го года, уже после налетов, о которых мы сегодня говорим, они были просто основными типами самолетов, потому что очень прижились, так сказать, в кавычках, в авиации дальнего действия, очень хорошо себя зарекомендовали именно в роли ночного самолета. Авиация дальнего действия постепенно становилась все более сильнее, качественно, количественно росла подготовка летного состава, ну и, соответственно, более задачи мощные, такие стратегические, становились по плечу. Она очень хорошо зарекомендовала себя в целом ряд сражений, в частности, в Курской битве осенью.
Ну, вернемся да, на
И в конце 43-го, в начале 44-го года это было 1000 самолетов и экипажей. Из них, значит, где-то считайте, 3/4 в боеготовом состоянии. Практически все экипажи были способны выполнять задания ночью. Наверное, процентов 30-40, к тому же и в сложных метеоусловиях. У них был проверенный командующий Александр Евгеньевич Голованов. Ну и вот, когда обсуждался вопрос о... в решении стратегической задачи бомбардировки Хельсинки, то Голованов сказал, что да, конечно, мы эту задачу выполним.
Вот здесь, Дмитрий, я вас ловлю на слове и хочу задать вопрос нашему гостю, господину Геусту. Вы только что сказали, для выполнения стратегической задачи бомбежки Хельсинки. В чем была стратегия этой задачи? Почему? Насколько она была стратегической, насколько она вообще была оправданной?
Стратегия была... оказать давление на Финляндию, чтобы Финляндия прекратила вот боевые действия на сторону Германии.
И, это февраль 44-го года.
Да? Февраль 44-го. У Финляндии был выбор парламента весной 43-го, и вот тогда после выбора, как обычно, создавалось новое правительство, которое стало, конечно, скрыто искать путей выхода из войны. И вот это стало, конечно, известно и противникам, и союзникам. И дальше был через Америку, прежде всего, искали контакты с Советским Союзом, но, к сожалению, это ничего не получилось. Но, очевидно, и также через Швецию, и шведские дипломаты были, как шведское правительство, очень заинтересованы содействовать. И, безусловно, советское правительство было тогда информировано, что, может быть, Финляндия готова выйти
из войны. И поэтому надо было хорошенько отбомбить Хельсинки, да?
Ну, это не получилось. Опять бывший командующий дальней авиации, сам ветеран Василий Решетников написал об этом. Финны нас не поняли. Есть глава из... И вот Решетников было 2 года тому назад, выступал. Был очень большой интерес. Он дал во время своего короткого визита десятки интервью. Люди приезжали, чтобы услышать выступление ветерана АДД, который сам участвовал в этом. Что он может сказать? Потому что это также такой же травма для Финляндии.
А насколько эффективны были февральские бомбардировки в 44-м году?
Вот это интересный вопрос. Значит, сначала хотел, с вашего позволения, нашу версию того, что происходило. Значит, было, как известно, 3 налета, которые отделялись друг от друга в декаду, ровно 10 дней. В ночь на 7-е, в ночь на 17-е и в ночь на 27 февраля большие группы самолетов, причем третий налет по численности и по составу был самым сильным, и практически все наличные самолеты были подняты в воздух, 929 их вылетело, из них 896 дошли до города и сбросили свои бомбы.
Сейчас, видимо, будет спор, потому что Хазанов достал свои документы, а господин Геус свои.
Против цифр, что ж тут можно сказать. И были также достаточно мощные первые 2 налета. И есть результаты их, которые, в принципе, уже согласованы между советскими, российскими и финскими историками. Известно, куда что попало.
А по третьему? Вы сказали, первые два налета?
Я говорю, что третий был самым мощным.
Первым-двум налетам все согласовано?
Я говорю, по всем.
По всем.
Куда попали бомбы, нет.
Я прослушал.
Куда попали бомбы, мы как бы все это знаем.
Да,
и как когда спрашивали о том, ну и какие результаты, летчики, которые участвовали, в частности, Решетников, который вспоминал господин Гелст, он говорит, что у нас не было задачи, никто нам такой задачи не ставил, бомбить город. Мы пытались уничтожить военные объекты. Бомбили порт, и действительно несколько кораблей и небольших судов ушло под воду. Бомбили железнодорожную станцию Хельсинки, бомбили склады крупные, которые мы знали наверняка. Поэтому, значит, и мы и не хотели поджечь город, но вот финская сторона по-другому.
Это мы обсуждали с Василием Решетником, генерал-полковником, во время его визита. Дело в том, что вот я получил вот карта целей АДД, и вот действительно цели были административные центры, военные объекты, военно-промышленные объекты. Но если посмотреть на карту Хельсинки, вокзал буквально и в середине города, где очень узкие кварталы, и невозможно бомбить такие маленькие цели ночью из высоты 3000, 4, 5, 6 тысяч. Требуется дневное время и
точечные удары.
И вот именно пикирующие, чтобы бомбы точно попасть. Например, те, которые бывали в центре Хельсинки, знают Сенатскую площадь, где стоит памятник царю Александру II. На одну сторону площади правительственный корпус, на обратную сторону главный корпус университета. Бомба попала в университет, уничтожил. Ни одной бомбы попали в...
Оцелились, видимо, в царя.
Да. И второй пример. Заданная цель полка Решетникова была порт. Западный порт и верфт.
В Хельсинки.
И рядом с этим верфтом политехнический университет.
Разбомбили.
И библиотеку. Был уничтожен библиотек.
А какие вообще... Так, Дмитрий Хазанов хочет возразить.
Да. Нет, я просто хочу немножко добавить. Ну, во-первых, что касается верфи. С вашего позволения, небольшую справку. Значит, небольшой сторожевой катер, бывший пограничный, в Финляндии он назывался ВМВ-8, 35-тонный, ушел под воду. 25-тонный торпедный катер «Хурия». Несколько торговых судов повреждено, осталось на плаву. Я хочу сказать, что для ночных действий не такая уж низкая эффективность налета, если они там попадали бомбами непосредственно в корабли, суда, и те уходили под воду. А что касается того, что сказал господин Гелст, я другой интересный случай, что одна из бомб попала в здание бывшего советского посольства, и оно просто сгорело.
Ну да.
Оно же бывшее.
Но тоже говорит об эффективности.
Мы бывших не любим.
Ну вот. Значит, АДД бросила всего...
Для слушателей я просто объясняю, что АДД – это авиация дальнего действия.
Всего 20 тысяч бомб. Ну, а вот центр Хельсинки...
Сколько? 20 тысяч бомб?
20 тысяч.
Всего. За все три налета?
На все три налета. На центр Хельсинки попало только меньше 5%.
А куда остальные...
И в море.
В пригороды.
Значит, и пригороды были сельские районы.
И, по-моему, еще в Швецию попало что-то. Да.
Да?
Там
да,
ну, близко же.
Ну, да.
Близко. И, значит, я объясню, что с нашей точки зрения спасло Хельсинки. Было очень сильное ПВО. Радиолокаторы немецкие. Фрейя.
И Вюрцбург.
Вюрцбург, да. Фрейя и Вюрцбург. И радиоразведка очень эффективна.
То есть прослушивали?
Но ведь прослушивал их.
Но ведь они должны были идти в режиме радиоумолчания. Михаил,
скажите, пожалуйста, а вот это, сейчас еще один вопрос к господину Геусту. Вот эта бомбардировка, да, и вообще, так сказать, наступление советских войск на Финляндию 1944 года, это было неожиданностью полной для
Финляндии? Первая атака дальней авиации на ночь 7-го была неожиданна. Потому что это вообще было первое появление дальней авиации на северо-западе. И вот не знали вот это радиосет, но скоро научили.
А как вы считаете вообще, просто у нас уже не так много времени остается, Михаил, как вы считаете вообще, что входило ли вообще в планы Сталина занятие Хельсинки?
Я думаю, что были планы.
Были планы?
Да.
А почему не удались, почему не реализовались?
Ну, поскольку вот Финляндия не принимала вот сталинские, как русские считают, мягкие условия. Для финских это было очень жесткие. Сталин весной понимал, что авиация не в силе оказать такое давление, и передавал вот приказ, передавал задачу Ленинградскому фронту.
Дмитрий,
Я хотел сказать, что насчет силы финской ПВО, вот беседовал с летчиками, и даже удалось посмотреть финские документы, когда была работа союзной контрольной комиссии, они очень много рассказывали. Значит, вот существует, бытует точка зрения, что она была очень сильной, непреодолимой. Ну да, была действительно организованной, но насчет того, что слишком сильной, такого не было. И уже летом 44-го года, когда начались активные контакты между Германией и Финляндией, Вюрцбург и Фрейе, они были, как мне кажется, до конца освоены. И офицеры финской ПВО говорили, вот теперь-то мы понимаем, как надо было строить. Но вот эта фраза лишний раз подчеркивает о том, что далеко не все в январе-феврале 44-го года было так, как они хотели. Это первое. Второе, что в отличие от городов Германии, над финскими не патрулировали, практически не патрулировали ночные истребители. Поэтому только одна зенитная артиллерия, это, как вы понимаете, пассивное средство обороны. А вот самого мощного, тот, который обычно уничтожает наибольшее количество самолетов противника, здесь не было. Когда перебросили какой-то отряд ночных истребителей из ПВО Германии, ну, в общем-то, было поздно, и какой-нибудь роли они, в общем, не сыграли.
Понятно.
Да, у меня все-таки вот вопрос к Карлу, как к представителю финской национальности. Вот с точки зрения финнов, Хельсинки сильно пострадали в результате?
Да, не очень. Были, конечно, разрушенные дома.
А жертвы?
Жертвы. Всего на эти три налета около 150 людей погибли. Конечно, это трагедия, но четвертый налет был не на Хельсинки, а на Таллин, на ночь 10 марта. Тогда было несколько сотен самолетов дальней авиации, половина вот жилой площади была уничтожена, и 1200-1300 человек погибли в Таллине. На только один налет.
Но были еще планы же бомбежки Выборга.
Были, но это потом. Это было летом.
Летом 44-го.
44-м.
Карл, вопрос, наверное, неизбежный в данной ситуации. Извините. Вопрос, наверное, неизбежный в данной ситуации, это потери финской авиации во время этих налетов и советской авиации. Вот вы изложите финскую точку зрения, а потом Дмитрий и наш, соответственно.
Тогда, в феврале 44-го, у Финляндии не было ночных истребителей. Значит, вообще финская авиация не участвовала. Была только артиллерия ПВО. Была эскадрилья немецких.
То есть можно говорить только фактически о потерях советской авиации.
Да.
Да? И каковы эти были, какими были эти потери?
Около 20 самолетов.
Да, по-моему, точно 20 самолетов не вернулось с боевых заданий.
Это вот за три
выпуска. Если учесть, что было выпало Значит, если учесть, что участвовало где-то 2500 самолетов вылета было сделано, то вот, соответственно...
Да, процент относительно небольшой. Но, насколько я знаю, были еще налеты и достаточно существенные потери у советской авиации позже, в 1944 году.
Летом 1944-го. Это другой вопрос.
Это уже во время наступления.
Наступление, да? На Карельском перешейке.
Но здесь-то ночные боевые действия были.
Ну да.
И в условиях очень плохой видимости и плохой погоды. Все-таки февраль далеко не самый лучший месяц, да и то имейте надо в виду, что это на севере же.
Карл, ну мы все-таки хотим воспользоваться вашим присутствием в Москве и в нашей студии, чтобы все-таки вам задать вопрос не только вот об этих трех налетах, да, как вы говорите, это другой вопрос, но, может быть, немножко вот уже поговорить о лете 44-го года, да, о наступлении вот на Корейском перешейке.
Которое, в общем, застыло.
Которое застыло, да. И вот опять же я вам говорю просто о тех версиях исторических, которые среди российских экспертов бытуют, что, в общем-то, вот это вот сопротивление финнов во время этого наступления, да, в общем, фактически спасло, не знаю, согласитесь вы с этим или нет, спасло независимость Финляндии.
Может быть. И вот это наступление...
Извините, потому что вы же сами сказали, что у Сталина все-таки были планы захвата Хельсинки.
Да. И вот еще летом 44-го у Сталина и у Молотова было условие капитуляции, безусловной капитуляции. Но после вот сражения на Карелии, Карельской перешейке, все-таки... Были переговоры, не капитуляции. Финляндия никогда не капитулировала, не была оккупирована. Условия были очень жесткие, вопрос не об этом. Но все-таки Финляндия остался...
То есть это была не капитуляция, а перемирие?
Перемирие, да.
Ну, тут, насколько я знаю, достаточно большую роль сыграла английская и американская дипломатия, особенно английская. Поскольку англичане были вроде бы нашими союзниками по войне против Финляндии, англичане настаивали на том, чтобы процесс заключения перемирия происходил с их участием.
Да, участвовал английский посол в Москве на переговоры, но поскольку на основу вот финских отчетов он был совсем пассивный. Не участвовал.
А в чем была жесткость условий? Ну, так сказать, территория осталась такой, какой она была, без Карелии, понятно.
Без Карелии, да.
Да. Ну, и все. А что, в чем была жесткость условий?
Вот компенсации.
Репарации.
И вот военно-морская Порт-Калауд, 20 километров от Хельсинки. Требовалось на... В аренду 50 лет.
Кстати, мы с вами...
Печенга. Значит, это единственный порт в Петсамо.
Бывший Петсамо стал советским.
Кстати, мы с вами говорили, да, что это в конечном итоге три столицы, да, европейские не были оккупированы в ходе Второй мировой войны. Ну, из столиц тех стран, которые участвовали в войне, это Хельсинки, Москва и Лондон. Правильно, да?
Точно.
Ну, вот...
Да, ну, вопрос, наверное, неизбежный, опять же, в данном контексте. Вот явился ли выход Финляндии из войны результатом этих налетов? Или все-таки это результат дипломатических переговоров, которые шли... Да.
Ну, я начал, хотел сказать. Мне кажется, что это не результат... налетов АДД и не результат дипломатических переговоров, а прежде всего результат наступления советской армии в Карелии и реакции, которая была в финском обществе, которая подвигла искать более активные, значит,
Я бы не согласился с вами. Я все-таки думаю, что это дипломатия, потому что само по себе наступление, оно уже захлебнулось в какой-то момент.
Я думаю, что нет, и финская армия находилась на самом деле
перешли,
в очень...
И перешли с боевых действий на переговоры.
И финская армия находилась в очень тяжелом положении и в моральном, и материально, и они понимали, что еще один удар, и они просто не выдержат.
Но, тем не менее, хотел бы отметить, что Карелия и Финляндия вообще было единственное место в Европе, где Красная Армия не достигла границы 40-го года Советского Союза. И вот эта Карелия опять передавали Советскому Союзу после перемирия.
Вновь возвращали те территории, которые даже советская армия не, в которые не зашла.
Не сошла.
Да. То есть так что вот, там все не так просто было.
Я не говорю, что просто. Я хочу только сказать, что в Финляндии понимали. Я смотрел протоколы допроса пленных финских, которые в значительной степени попали в советский плен, да, и они говорят, что еще один нажим, и все кончится очень плохо.
Да, Карл.
Можно я сказать последнее слово?
Нет, у меня еще один короткий вопрос к вам будет.
Хорошо.
Ну, скажите последнее слово, да.
После вот выступления генерала полковника Решетникова было очень ключевая дискуссия между ветеранами ПВО Финляндии, которые сами стреляли на самолеты. Кто-то нашел ключевая фраза. Если бы мы, финские артиллеристы ПВО, не попали на ваши самолеты и ваши бомбы не попали на нас, у нас у обеих сторон есть причина радоваться сегодня.
Ну да.
Я, знаете, какой хотел, ну, очень слишком мало, наверное, времени для такого достаточно сложного вопроса. А после войны, ну, в Германии прошел процесс денацификации, да? Mm-hmm. А в Финляндии были какие-то процессы? Вы считали ли вы своих военных военными преступниками, которые воевали на стороне Германии?
Некоторые представители вот правительства был судебный процесс на виновники войны, посадили, и некоторые добровольно отошел от публичной жизни.
Просто ушли в отставку.
Ну, дело в том, что весной 45-го у нас был демократический выбор парламента, правительства. Не было никаких внутренних судебных процессов, не было никаких нужд. Финляндия осталась демократичной страной.
Я бы добавил, что президент...
Извините, уже просто мы не
президент
можем...
президент Финляндии стал монаргеем.
Ну, это понятно. Да. Вот у нас уже совсем буквально 3 секунды, поэтому мы благодарим наших гостей, господина Геуста и господина Хазанова, за участие в нашей программе. До встречи через неделю. И надеемся, что еще мы встретимся с вами, господин Геуст, в нашей студии. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Цена победы.